программа «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен браку, хочется сразу сказать, любви, но, наверное, только браку, и даже не столько браку, сколько подготовки к браку, подготовки к любви. Вообще, как это возможно? У нас в гостях люди все в брачном состоянии, и, что еще интереснее, прошедшие, а некоторые и проводящие подготовку к брачному состоянию. Это Мария Владимировна Федичкина, ее муж Максим Хайдарович Рассашанский и Алексей Евгеньевич Кононов. Конфессиональную принадлежность точно я называть не буду, потому что, насколько я понимаю, все-таки брак, он во всех конфессиях брак, и те нюансы, которые есть, мы, собственно, будем обсуждать. Но мне кажется, они не связаны с конфессиональностью. В любом случае, сегодня преобладают люди-протестанты, а Мария Владимировна просто вызывает у меня в памяти ностальгические воспоминания, потому что она прихожанка храма лютеранской кирхи, как говорят в России, в Петроверикском переулке, а 35 лет тому назад, даже, собственно, да, 35 лет тому назад, когда я нашел себе жену, или она нашла меня, это было в исторической библиотеке, которая ровно стена в стену с этой самой кирхой, но тогда там не было шпиля, а напротив была студия «Диафильм», и я туда лично ходил за молоком, за вредность мне, как типографскому рабочему, давали молоко. И вот тогда, в августе 76-го года, трудовой коллектив отдела книгохранения собрался, и нам на свадьбу подарили 60 рублей, что для человека, получавшего 48 рублей 50 копеек, естественно, для нас это были огромные деньги. И вот, собственно, мой первый вопрос. Как сказал наш вождь-учитель Остап Бархимович Бендер, не учите меня жить, лучше помогите материально. У вас в храме принято делать подобные подарки тем, кто вступает в брак? Судя по тому, что вы задумались и вспоминаете, не принято. Не слыхали?
Я о таком не слышала.
Или вы о таком и не мечтали?
Ну, друзья, естественно, все друзья дарят друг другу подарки, но как-то я ни разу не слышала о том, чтобы именно церковь как-то, вот как церковь помогала.
То есть, если надо будет похоронить, помогут, а вот более ранний этап – это за свой счет.
Наверное, да.
Хорошо. А тогда скажите мне, вот тот курс, который вы проводите, если я правильно понял, как подготовка к браку, это подготовка перед венчанием, перед благословением брака?
Я общаюсь с молодежью, и ну вот мы собираемся вместе, и я просто делюсь опытом. Некоторое время назад молодежь в формате молодежных встреч попросила меня, как на тот момент единственного замужнего представителя молодежной группы, рассказать о том, что происходит в браке, к чему нужно быть готовым.
То есть это что-то вроде сеанса спиритизма. Вот человек побывал по ту сторону, и возвратись и скажи мне, есть там жизнь или нету.
Можно сказать и так. Просто им нужен был какой-то свой человек, что ли.
Засланный казачок.
Наверное.
И вы выполняете эту функцию. А вы сами проходили какую-то подготовку такого рода?
Никакой официальной подготовки я не проходила. Я прочитала несколько книг, просто потому что было интересно. У меня много друзей, которые в браке больше 20-30 лет, и я с ними общаюсь, но я бы не сказала, что это можно назвать какой-то официальной подготовкой.
То есть они вас не отговаривали?
Один человек, верующий человек, отговаривал, да, было.
Слово Максиму Рассашанскому.
Я хотел бы просто сказать, что действительно не было у нас с Машей каких-то официальных стандартных курсов, но тот пастор, который, собственно, проводил венчание, перед тем, как, собственно, провести этот обряд, пригласил нас с Марией и провел такое вводное занятие. Ну, на самом деле, их могло быть несколько по нашим заявкам, опять же, да, посвященным различным областям жизни в браке. Но этот человек знал, что мы, в принципе, уже готовы были к тому моменту к бракосочетанию, и он знал, что у нас есть какой-то опыт христианской жизни, поэтому мы отделались только одним полуторачасовым занятием, когда пастор смог убедиться, что намерения наши серьезные, и мы не разведемся, наведя позор на него через полгода.
Минуточку, а как он убедился? Что его убедило, если вы можете сформулировать?
Я думаю, что наша обоюдосогласная позиция, серьезная позиция о том, что мы намерены жить друг с другом до момента смерти одного из нас или каких-то сверхъестественных обстоятельств.
Ой, даже страшно подумать. Алексей Евгеньевич Кононов, вы, я как понимаю, проходили какую-то подготовку?
Такая общая в рамках моей тогдашней конфессии.
Помогло?
В принципе, как такой каркас основной каких-то христианских ценностей, моральных принципов там, конечно, был заложен.
Пардон, чем христианские ценности отличаются от нехристианских? В смысле брака?
Ну, в смысле заповедей. Если, например, там какая-то заповедь, скажем, начнем с того, что основное, да, что это сексуальная там жизнь в браке.
То есть, что такое? Заповедь говорит не прелюбодействует, относится только к холостякам, к тем, кто еще не вступил в брак. И в этом смысле это вообще не совсем о супружеской измене, насколько я понимаю. То есть об этом лучше умолчать, чтобы народ не получил еще одно оправдание своим гуляниям и похождениям. А какие еще заповеди про семейную жизнь, специфические, церковные?
Ну, здесь, скорее, вот основной костяк христианских заповедей, которые универсален, и в частности, и в семейной жизни. То есть, ну, некая такая адаптация этих заповедей к ситуациям в семье. Ну, я говорю, это такая...
То есть, не укради у жены, не убей мужа, или как?
Ну, вы сами можете назвать.
Но у меня, видите, получается как-то немножко сатирически. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную браку и возможности подготовки к нему. И все-таки, Мария, что значит с вашей точки зрения христианские ценности применительно к браку? Чем отличается от нехристианских?
При том, что христианство ценит человека как личность, насколько я это вижу, Христос пришел и показал своим примером, как любить своего ближнего. Он показал себя как любовь. А вне христианства, при том, что распространяются идеи какой-то добродетели и какой-то помощи, человек ценится как личность в первую очередь. То есть, если сравнивать, на мой взгляд, христианский брак с нехристианским браком, то при том, что супругов... убеждают как-то уступать друг другу и ценить друг друга, в первую очередь расцениваешься именно ты. И если возникают какие-то, наверное, притеснения со стороны другого супруга или что-то еще, забота идет в первую очередь о тебе, в то время как в христианстве, как мне кажется, призывается посмотреть как-то свыше, со стороны, попытаться больше понять своего супруга и... Вот эта жертвенная любовь по примеру Христа, она как раз и является главной ценностью, а из этого уже рассматриваются все отношения.
Ну, свысока глядеть на мужа – это неплохой совет. А можно вредный вопрос совсем уж? Видите, вот Господь как пример. Но ведь, я как адвокат дьявола скажу, Господь-то ведь не был женат все-таки, что бы там ни говорили и не фантазировали писатели, но Евангелие говорит нам довольно однозначно, что Иисус женат не был, и не то чтобы он призывал своих учеников к безбрачию, но, тем не менее, довольно ехидно отзывался о способности человека хранить супружескую верность и считал, что это только по благодати может быть, а не по природе. В чем тут подражание? Когда Господь прощал свою жену? У него ее не было.
У него не было жены, но вокруг него были люди, которые в тот или иной момент приходили с ему врагами. И он призывал любить ближнего, он призывал любить своих врагов. И если честно признаваться, то в супружеской жизни бывают такие моменты, когда супруг тебя настолько раздражает, что ты готов себе признаться, что в данный момент он является твоим врагом. И если смотреть с этой точки зрения, что с помощью Христа мы можем понять этого человека, понять, почему он так себя ведет, что он может чувствовать и что с ним происходит, то мы можем его понять, простить, пусть даже в этот момент нам очень тяжело.
А можно тогда общий методологический вопрос? Потому что вот вас попросили рассказать. А, допустим, ваша собственная подготовка, это же все-таки пастор проверяет, вот как верно сказал Максим, чтобы не сесть в лужу со слишком поспешным совершением таинства. А вообще можно этому научить? Я уж не спрашиваю про то, можно ли научить вере. Это понятно, что нельзя. Но хотя бы верующий человек, он приходит к вам, вот человек уверовал, он приходит в храм и спрашивает у вас, вот я уверовал, объясните мне, что мне с этой верой делать. Это понятно. У вас общая база, вера. Но если человек, как вы описываете, еще холостой, как вы можете передать ему вот этот странный опыт, которого у него-то нету вообще? Или можете?
Мне кажется, единственное, что можно делать, это в идеале поселить такого человека в какую-то семью, настоящую семью, где есть и какие-то ссоры, и прощение друг друга, прощания неоднократные. Можно, конечно, бесконечно человеку говорить о том, что такое любовь, но мне кажется, работает именно живой пример, когда человек видит, что происходит, что получают супруги друг от друга, какую поддержку, какое прощение или оттачивание друг друга, то пусть он еще до конца не понимает, что это такое, но ему это становится интересным, ему начинает это нравиться.
Говорила Мария Федичкина. Максим, вы в своем живом журнале довольно язвительно отозвались о Папе Римском, который проповедует безбрачие как некоторый идеал. И здесь, надо сказать, вспоминается все-таки Евангелие от Матфея, где Господь говорит про скопцов. Другой вопрос, насколько буквально, насколько метафорично. Но вспомнился рассказ о кардинале фон Галлене, знаменитом католическом архиерее эпохи нацизма, о единственном, который посмел выступить против нацистских репрессий и вообще отличался острым, резким языком и славился тем, что умел быстро парировать всякие ехидные замечания. И вот однажды он в своем кафедральном соборе произносил речь, в которой критиковал нацистскую программу Гитлер-Югенда. Он еще не знал, что от Гитлер-Югенда может быть некоторой пользы. И говорил о том, что воспитание осуществляется в семье и так далее. И вдруг из зала послышался ехидный голос, реплика, что «я вообще не понимаю, как может человек, не имеющий детей и жены, рассуждать о воспитании и браке?» На что кардинал Отто фон Гальн незамедлительно ответил: «Я не допущу оскорбления фюрера в моем храме», потому что у покойного фюрера тоже не было на тот момент жены и уж никогда не было детей. Тем не менее, он занимался воспитанием. На ваш взгляд, вот обязательно ли быть, то есть я так понимаю, что на ваш взгляд обязательно иметь супружеский опыт, чтобы говорить о тайне супружества, или нет?
Честно говоря, меня всегда смущали различные деятели, ну, пасторы или люди старшие в христианских общинах, которые учат чему-то, не имея в этом, собственно, опыта. Я думаю, что трансляция, то есть передача знаний таких более-менее понятных и общепризнанных, да, возможно, для людей, которые не имеют семейного опыта, но какого-то уникального контента, каких-то уникальных советов я бы от них не ждал.
А ведь, возможно, и другая крайность. Человек так долго в браке, что уже забыл, с чего начиналось. Такой человек, вы придете к нему за советом? Вот ваш пастор, как я понимаю, женат уже много лет. Психологи говорят, что брак довольно четко выделяются этапы. Вот влюбленность, первый год, первые 3 года. Это как у детей. Вот первые 7 лет не случайно в Библии терзают праотцы Иакова, заставляют служить за возлюбленную Рахиль 7 лет. Проверяют, как там через 7 лет останется что-то Рахили на сережке или не останется. Осталось. Так вы сами вот себе... скажем, 3-летней давности, вы бы с собой нашли общий язык, если бы встретились с какой-то машиной времени? Или вы уже не можете...
Я позволю себе вернуться к вашей реплике о том, что у брака есть свои возрасты, и я бы, наверное, пошел к священнослужителю, который в браке хоть 35 лет... или даже 50, и при одном условии, что если бы, что я бы знал, что и видел, что брак его живой, что он не просто живет с какой-то женщиной, на которой он женился давным-давно, и от которой у него, может быть, дети, а это семья, которая каждый день встречается с трудностями в семейной жизни, но по ним видно, что это семья, это команда, у них есть что-то общее, что они делят у себя дома. Что касается меня лично, то 3 года назад, конечно, я был несколько другим человеком при в других обстоятельствах, но мне кажется, что люди после окончательного взросления вообще мало меняются.
Говорил Максим Рассашанский. Алексей Евгеньевич, а ваш опыт семейной жизни, ваш опыт, точнее, скажем так, учительство. Вот у вас, насколько я знаю, и я так понимаю, что это не секрет, вот ваш ребенок. Ребенок приемный, ребенку 3 года.
Да.
На ваш взгляд, вот сейчас ведь ребята говорили о том, что вот лучший способ научить – это сослать человека в какую-нибудь семью, и пусть он там живет и учится семейной жизни. У вас была такая мотивация, среди прочих?
Немножко как бы вот здесь пересекаясь с темой усыновления, сейчас в России такой полузакон, полуправило, перед тем, как брать ребенка, необходимо посещать некие курсы подготовки таких вот родителей приемных. Это собирается группа, она бесплатная, этот курс, несколько месяцев он проходит, психолог присутствует, и там какие-то люди из опеки, которые объясняют нюансы. Соответственно, вот групповое занятие, ну, такая мотивация, что когда мы учимся водить машину, мы все-таки учимся это делать у инструктора.
Так то машина, а то ребенок.
А то ребенок. Ребенок сложнее, конечно. И, в принципе, постепенно такой курс перетекает уже к самим родителям. То есть уже учат, как быть родителем, как оставаться... но при этом не теряя вот эту связь со своей женой или с мужем, как вообще ребенок приемный влияет на ситуацию в браке, на то, как меняются отношения между мужем и женой, к чему готовятся в этом тоже отношении.
Можно сказать, что ребенок в этом смысле такое же испытание, как, скажем, потеря работы или смена работы, или супружеская измена.
Обстоятельства, да, которые может поменять. И, в принципе, после того, как группа уже у нас отучилась, как некоторые уже взяли детей, мы сейчас продолжаем встречаться. И интересно, что некоторые родители говорят, у нас поменялось, действительно поменялось отношение между нами. Хотя у них уже были дети свои, например, на появление нового ребенка тут же повлияло на их отношения между этими супругами. Ну, то есть помощь нужна всегда, на самом деле. И я бы сказал, что помощь этих опытных людей нужна в процессе. То есть если проецировать ситуацию на молодую семью, то, скорее всего, это будет первый год. Первый год брака, он много решает. И, наверное, курсы должны быть именно в первый год.
Говорил Алексей Коннов. Мария, но ведь вы, я так понимаю, с верующей семьи, потомственной христианкой, я завидую просто белой завистью. Не кажется ли вам, что лучше действительно... Так что, вам помог опыт семьи или он скорее мешал? Потому что как-то в русском фольклоре, во всяком случае, старшее поколение обычно рассматривается как помеха для научения семейной жизни, а не как помощь. Теща пилит, ну, свекровь настолько хуже тещи в фольклоре, что они даже не складывают анекдотов, это просто не смешно. Вот. То есть редко, когда в России вот есть эта идея научения от предыдущего поколения. А как в верующей среде?
Честно говоря, ну...
Вы думаете, вы боитесь, что родители слушают программу?
Я не уверена, слушают они или нет.
Но уверена, что донесут потом.
Я хочу сказать, что церковь или статус верующей семьи не делает эту семью идеальной семьей. Везде есть какие-то маленькие ошибки и проколы, и пока ребенок растет, какие-то вещи могут откладываться в его памяти, и потом что-то забывается и что-то остается. И хорошо, когда человек может, когда он вырос в христианской семье, вынести и запомнить что-то хорошее. Иногда бывает, что у него остаются преимущественно в памяти какие-то детские травмы, какие-то большие ссоры с родителями, и его родители, давая ему советы, относятся к нему как к ребенку. Иногда бывает какое-то заведомо уменьшительное отношение к этому человеку, какое-то недоверие, в то время как, когда ты общаешься с какой-то другой зрелой парой, они на тебя смотрят в чем-то как на равного и могут давать советы, которые тебе больше помогут, чем советы или какой-то опыт, который ты увидел в семье, но...
То есть биология сильнее благодати, даже ваши верующие родители относятся к вам свысока?
Нет.
А не как к братьям и сестрам во
Христе? Не то, что свысока, но мне кажется, это, в принципе, данность в каждой семье в том или ином виде, больше или меньше, когда родителям очень трудно перестать на тебя смотреть, как на ребенка, даже когда тебе уже очень-очень много лет. Но, в принципе, да, опыт, когда ты вырастаешь в христианской семье и видишь вот перед собой это христианское терпение, это, конечно, помогает и тоже откладывается.
Говорила Мария Федичкина. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Германии проходит памятное мероприятие в связи с 50-й годовщиной возведения Берлинской стены. В церемонии в Берлине приняли участие мэр города Клаус Воверайт, президент Германии Кристиан Вульф и канцлер Ангела Меркель. В Дагестане возбуждено уголовное дело в связи с убийством начальника пожарной части райцентра «Баба-Юрт». Корреспондент независимого интернет-издания «Фонтан.ру» Александра Гармажапова вынуждена была уволиться после того, как ее статью о выборах, в которых участвует Валентина Матвиенко, сняли с сайта по решению руководства издания. На юго-востоке Москвы сегодня в результате аварии с участием маршрутного такси пострадали 8 человек, трое из них госпитализированы. Власти Великобритании не намерены отказываться от планов по сокращению 30 тысяч рабочих мест в полиции, несмотря на беспорядки и погромы в нескольких британских городах. Сирийские войска вошли сегодня в город Латакия на западном побережье страны, а также в один из населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном в провинции Хомс. Президент США Барак Обама призвал демократов и республиканцев в Конгрессе к согласию по вопросу о сокращении бюджетного дефицита. В Ираке за последние сутки жертвами насилия стали 5 человек, не менее 14 ранены. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, возможно, уже в понедельник отправится в Москву для обсуждения компромиссов по поставкам российского газа. Об этом сообщает украинская газета «Сегодня». Глава Всемирного банка Роберт Зеллик предвидит новые опасности для мировой экономики. Он расценивает европейский долговой кризис как более опасный, чем проблемы экономики Соединенных Штатов. В бразильском городе Нитерой убита судья Патрисия Акиоли, известная как непримиримый противник организованной преступности и коррупции в рядах полиции. В американском штате Айова сегодня проводится неформальный опрос избирателей на предмет того, кого бы они хотели видеть кандидатом в президенты от республиканской партии.
слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы посвящен, напомню, браку и возможности подготовиться к этому событию. У нас в гостях Мария Федичкина, Алексей Кононов, Максим Рассашанский. И, конечно, если говорить о российском контексте, то сразу вспоминается Антон Павлович Чехов со своим замечательным классическим рассказом о враче, к которому приходит человек просить справку о том, что я вменяемый, чтобы он мог жениться, на что врач отвечает: если ты хочешь жениться, то ты невменяемый, я тебе не могу дать справку. Вот если ты скажешь, что я не хочу жениться, я тебе такую справку дам. Ну, и человек оказывается в таком вот в уловке 22. В совсем нестандартной ситуации. Брак как временное умопомешательство, которое, к счастью, проходит. Мария, ведь смотрите, вы, по-моему, раза три назвали слово «прощение», упомянули, раза четыре назвали слово «терпение». Опять же вспоминайте Бердяев, который говорил, что таинство венчания, оно единственное рациональное в нем зерно, что венчающиеся сравниваются с мучениками, а жизнь в браке с мученическими венцами. Вы так всех распугаете, и люди прекратят размножаться, если вы будете подчеркивать, что в браке главное терпеть недостатки преступления своего врага. Есть в браке какой-то позитив?
Конечно, позитив есть. Просто... Дело в том, что когда мы общаемся с друзьями, пусть даже очень близкими друзьями, у нас всегда есть такой момент, когда мы уходим домой и остаемся один на один. А когда мы в браке, то мы практически не остаемся один на один. И нужно что-то делать с этими эмоциями, которые присутствуют у любого человека. И дело не в том, насколько ужасный наш супруг, дело в том, насколько ужасные мы, насколько мы обидчивый, насколько я обидчивая и ранимая, и при том, что я сказала, что несколько раз, что приходится прощать и терпеть, это скорее моя проблема. И в то же время проблема многих людей, потому что сейчас в наше последнее время все делается ради человека, все ради удобства человека.
Немножко, последнее время, это я знаю терминологию, где последнее время, это значит, скоро антихрист придет. Вы в этом контексте?
Нет, 20-21 век. Все становится
модерн.
Все становится больше и больше ради человека. Удобство, там, электроника, сервис.
А должно быть для Бога?
Нет, но в отличие, что я хочу сказать, у нас было... Были десятки лет, когда мы строили коммунизм, и все было на благо общества, партии. Человек как личность стоял в стороне. До коммунизма у нас были, до постройки коммунизма у нас были еще другие вещи. Насколько мне кажется, вот именно в последние несколько десятков лет и в России стал такой большой акцент на человека. Естественно, можно сказать, что акцент на том, как выманить больше денег с человека, но это все идет через призму того, что человек становится такой ценностью, и мы ценим себя, мы ценим наши чувства, и психологи всюду говорят о том, насколько мы ценны, где-то нам нужна помощь, где-то нужно себя пожалеть, и человек все больше и больше думает о себе, а не о своем ближнем. Он все больше обижается, и от этого разваливаются дружбы, отношения, нередко браки. И
тут появляетесь вы в лютеранском храме и восстанавливаете правильную иерархию ценностей. Как вы объясняете на катехизации про муж глава семьи? Максим, как бы вы это объяснили?
Ну, у меня, в принципе, наверное, не очень стандартная для христианина позиция в этом смысле. Я считаю, что брак – это, в первую очередь, партнерство. И отношения в семье должны исходить не из формальных названий «муж» или «жена», а из характерных и черт человека, которые по факту ему принадлежат.
Минуточку, о чем я? Прошу прощения, вот апостол Павел, точнее, ваш собственный организм, как и мой, впрочем, вот отношение головы, рук, желудка, сердца, их разве нельзя характеризовать термином партнерства?
Да, но в прошлые культуры, да, культура царской России или культура средневековой Европы подразумевала под словом «муж, глава семьи несколько другое, чем мы сейчас говорим и понимаем по словам партнерство. Я хочу сказать, что для меня отношения в семье строятся между мужем и женой, строятся и должны строиться именно на том, какие качества и черты характера преобладают у мужа или у жены. Если на этапе создания брака молодой человек понимает, что его слабохарактерность будет мешать ему быть хорошим главой семьи, то уже на том этапе с этим нужно что-то сделать. И не, наверное, либо не жениться на девушке, которая более сильна волей и характером, чем он сам, либо искать другого человека, который мог бы в какой-то степени ему подчиняться и слушаться его. Но если уж люди поженились, если они уже являются семьей, то, наверное, вести себя согласно каким-то формальностям в этой ситуации и не, по сути, не быть эффективными как команда, наверное, как, мне кажется, бессмысленно. И если уж так случилось, что человек, муж, да, менее инициативен и менее своеволен, я бы сказал, чем жена, то я бы, наверное, рекомендовал таким семьям немного перестроить отношения, опять же, в формате партнерства, но, может быть, какие-то полномочия, какие-то обязанности передать тому человеку, который действительно в силе и в способностях это делать.
Говорил Максим Рассашанский. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно из всей России. Выражение «командная экономика» я помню хорошо. Командный брак – это производит сильное впечатление. Но я, может быть, я приду домой и спрошу разрешения у жены быть главой семьи. Непременно быть главой команды. Может быть, она разрешит. А все-таки ваш опыт, Алексей, применимо слово «команда»?
Применимо, естественно, слово «команда». Я бы сказал, что глава семьи – это не только права, потому что некоторые думают, глава семьи, значит, у меня есть права, вот сейчас я кулаком стукну, все побегут. Но это, прежде всего, наверное, обязанность. И вот это надо, конечно, учиться.
А кроме обязанностей и прав ничего не существует?
Любовь.
Ой, Господи. На 40-й минуте программы вспомнили. У нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас. Виктор? Нет. Куда-то завис. Да. Да-да. Здравствуйте. Таинств в православии и в католичестве, насколько я знаю, в лютеранстве их 7. Число очень условное, 7 с древности вавилонское священное число, но в этом есть свой плюс, потому что монашество тоже пытались протащить как таинство, а уже все, 8-му таинства не бывать. Чем таинство отличается от нетаинств? Формальное объяснение такое, это от греческого слова «мистериум», «миста», «тайна». То, что происходит в таинстве, непонятно. Это загадочно, потому что это не человеческое действие, а действие Божие. Венчание – таинство, потому что кроме того, что в венчании двое людей соглашаются быть вместе, в этом ничего таинственного нету. Это абсолютно человеческий процесс. И в этом смысле первые 1500 лет церковь жила без таинства венчания. В самом случае, большинство браков не были венчаны. Но в таинстве происходит еще что-то не совсем понятное, как талантливый повар, вроде бы все те же самые ингредиенты, но борщ у одного получается, а у второго не получается, вот и вся разница. Вот таинство – это когда не просто человек бьет себя в грудь, говорит «я виноват», не просто обнимает женщину, говорит «я тебя люблю», или она его обнимает, но таинство – это когда вдруг действительно появляется измерение вечности и непреходящести. У нас звонок из Тель-Авива, Валентина. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Во-первых, я очень благодарен вам за поднятие такой очень серьезной темы. И я хотел бы напомнить, может быть, некоторые вещи, которые, по-моему, очень важны для этой темы. То есть есть христианские ценности, есть заповеди. Но вот что насчет ценностей, я думаю, что, во-первых, о них надо говорить, когда подготавливается человек к браку, к тому, что появятся когда-то у него дети, что их нужно будет воспитать. А о таких вещах, как скромность, уважение, покорность, любовь, забота, ответственность, умение прощать, готовность к компромиссам, стремление к свету, духовности, самопожертвование ради детей, семьи, чтобы дети выросли настоящими людьми. Вот, может быть, об этом надо более широко и более подробно говорить с людьми, которые готовятся создать брак.
Спасибо, Валентин. Мария, ваше мнение? Одобряете?
Ну, конечно, нужно говорить об этом. Но, как я сказала в начале программы, мне кажется, больше всего на человека влияет какой-то пример. В голове, наверное, остается то, что он слышит в церкви или от друзей. Но, да, естественно, он должен понимать, на что он идет.
То есть сапер ошибается только один раз. Развода не допустим. Извините, но меня начинает слегка трясти, когда я слышу слово «ответственность воспитать детей», потому что и меня воспитывали, ну, к счастью, хорошо и недолго, потому что родители были очень заняты, и на воспитание времени не оставалось. Поэтому, видите, вырос сравнительно приличным человеком. Ведь статистика говорит страшную вещь. Большинство разводов совершаются через 20-30 лет брака, а вовсе не через 1-2 года. То есть это когда дети выросли, и вот заботливые, нежные воспитатели остались наедине друг с другом, посмотрели друг другу в глазки и разбежались. Да, ведь вон даже американский вице-президент какой-то разъехался с женой после чуть ли не 50 лет брака. Опаньки, все. Оказывается, скрепляла только забота. Алексей, а вы не боитесь, что вот вы взяли ребенка, чтобы брак был крепче?
Нет, нет. Другие мотивы были.
Какие?
Ну,
может быть, вы взяли ребенка, чтобы ребенку было хорошо?
В том числе и это.
Ух ты, это сильно. Но ребенок не мешает или как?
Ребенок не мешает, это точно. Он внес новое, такое, естественно, это свежее, такое, свежий поток. И положительные там и энергии, и настроение, но это, конечно, еще большая ответственность. Я очень жене благодарен, что она все-таки больше, чем я с ним сейчас возится. Но так понимаешь, что придется тоже впрягаться.
И... Да что ж вы о ребенке, как будто бы это какое-то ярмо.
Нет, это не ярмо, это, ну, это как любое событие, да, изменение обстоятельств. Надо к нему, конечно, сначала привыкать, а потом надо делать так, чтобы это было во благо всем.
У нас звонок из Петербурга. Георг, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, господа. Значит, я тут небольшой комментарий, а потом к вам вопрос. К сожалению, у меня вопрос не по браку, а по разводу. Вот ситуация такая, ну, мы помним, что сказано нехорошо человеку быть одному. В то же время сказано, жена и муж будут едины, да? И в то же время сказано Христом, вот, по-моему, если я не ошибаюсь, что если можете жить одни, если можете это взять, берите, а если не вмещаете, то живите в браке. Ну, помните, по-моему, к нему апостолы обращались или первые, так сказать, верующие. А ситуация такая, вот православная церковь, я принадлежу к восточно-православной, к армянской деноминации, то есть, ну вот, к армянской апостольской церкви, она, ровно как и православная, все-таки предполагает при измене расторжение брака. Католическая, по крайней мере, до Второго Ватиканского собора вообще не предполагает ни при каких обстоятельствах. Я беру нашу православную традицию. А что считать изменой? Можно ли считать изменой только физическую измену, или когда уже вот вы духовно несовместимы? Для меня этот вопрос важный, поскольку я венчался еще в советское время, не побоялся этого, но все-таки мы разошлись. Я спрашиваю вас как священника и ваших гостей. Спасибо большое.
Да я-то что? А вот гости. Мария, как бы вы ответили? Давайте я добавлю вредный вопрос из раннехристианской литературы. Вот есть такая книга под названием «Пастырь». Ее автор Ерм, некий грек, написана, видимо, в конце первого, в начале второго столетия. Ее текст был найден только в конце XIX века, и тогда же был переведен на русский язык. В принципе, это текст, который максимально близок к другим евангельским текстам. И по своему духу, по своей образности он должен был бы входить в канон Священного Писания где-то между посланием к римлянам и апокалипсисом. Но там есть одно практическое очень место, где сказано, что человек может отпустить жену в случае прелюбодеяния, в случае супружеской измены, но отпусти, но не женись вторично, потому что если твоя жена покается и захочет вернуться к тебе, ты обязан ее принять. Это настолько более жесткая, в каком-то смысле, позиция, чем любая христианская традиция современности. Вот в XIX веке все-таки по вине прелюбодеяния развод давали. Это стоило огромных денег и моральных мучений, но давали. А тут-то вот как жестко. Я знаю человека, которому на свадьбу близкий очень друг сказал, что я тебя поздравляю, готовься. Ну, конечно, ты будешь изменять жене, без этого никак нельзя. Вот. А вы к чему готовите людей? Предупреждайте о таких подводных камнях.
Наш гость спрашивал нас, что еще можно считать изменой.
Откуда может взяться духовная несовместимость, если глубоко горлица, и вдруг, глядишь, перья летят, и уже не глубоко горлица, а птеродактили, птеродактилицы?
Мне кажется, причиной развода может быть нежелание одного или даже обоюдное нежелание быть вместе. Как бы это ни было сложно, если произошла измена один раз, мне кажется, было бы очень хорошо, если бы эту ошибку один раз другой человек смог бы простить, и они продолжили жить дальше.
Ой, я сейчас как Авраам, с Богом начну торговаться. А если два? А три?
Ну, я думаю, что люди, которые живут вместе, они, в принципе, знают друг друга, и они понимают, когда человек врет, а когда что-то произошло... А когда человек искренний, и если два...
Вам важно что? Чтобы человек не изменял или чтобы изменял и признавался? Что важнее?
Это ужасно звучит, чтобы изменял и признавался. Это, получается, выстраивается такой алгоритм, когда человек изменяет несколько раз и в этом признается. То, наверное, тут видно, что у человека нет желания оставаться, выстраивать эту команду, поддерживать команду, потому что это ее только разрушает. Если видно, что человек не хочет быть с другим человеком, не обязательно по прелюбодеянию или что-то еще, если муж приходит домой, жене откровенно неинтересно, что он рассказывает, если она к нему холодна, если он предлагает куда-то поехать, и она резко уезжает куда-то еще, по-моему, этого уже может быть достаточно для...
То есть это измена со стороны жены?
Что вообще такое измена? В последнее время слово «измена» воспринимается как предать человека один раз. Мне кажется, причиной для развода может быть такое постоянное состояние охладевания к человеку. То есть, когда мы поворачиваемся друг к другу спиной, или один из нас поворачивается спиной друг к другу, этого достаточно. А говоря о каком-то единовременном предательстве...
Хорошо, отметаем супружеские измены, поворачиваемся друг к другу спиной, но ведь это же все равно неизбежно произойдет и, скорее всего, не один раз. Где вы проводите границу между возможностью, необходимостью простить и невозможностью? Есть ли такая граница, в принципе? Вы отдохните, может быть, муж скажет, а придя домой, вам жена все объяснит.
Отец Яков, мне кажется, что дело немножко обстоит иначе, в том плане, что для меня лично невозможно жить с человеком, то есть, ну, по сути, причиной для развода может быть только именно этот вот сам по себе факт невозможности жить с человеком. Это может быть... Может случиться по разным причинам, но вот как Маша заметила, одной из таких причин может быть такое хладнокровное отношение к спутнику жизни. Я говорю о том, когда по каким-то причинам на протяжении долгого времени, лет каких-то, у супругов нету отношений. Я не говорю сейчас об интимных отношениях, я говорю только об эмоциях, об отношениях по сути. И я думаю, что кроме того, что есть измена такая физическая, есть и измена духовная, когда людям неинтересно быть друг с другом. И, по сути, нет юридического развода, но развод по факту уже произошел когда-то, когда они перестали друг с другом общаться. Вот я лично боюсь именно такого в своем браке.
Но вы понимаете, что вы противоречите Спасителю, который в этом вопросе, будучи во многих других приверженцем скорее традиции мягкой, вот то, что называлось школа Гиллеля, в этом вопросе единственно, Господь действительно невероятно жесток, то есть недопущение развода ни по какой причине. И когда остолбеневшие от изумления апостолы, которые, кстати, не рассуждают про женские измены, которые за себя каждый понимает, что как это значит и не изменить жене, и они его вот так вот изумленно спрашивают, и он железным голосом говорит: да, вам это, конечно, невозможно, но Богу это возможно.
Я говорю, что в своем личном случае я, конечно, стараюсь оставаться на позитивной ноте, да. Я говорю о том, что чисто теоретически возможно в моем понимании в будущем, да, но лично я приложу все усилия, чтобы мой брак, конечно, не кончился разводом, и в этом смысле я абсолютно согласен с Христом и хочу, ну, действительно придерживаться этой заповеди и делать все, чтобы не допустить окончания отношений, будь то это развод юридический или просто потеря отношений внутри брака.
Говорил Максим Рассашанский. У нас звонок из Москвы, Валентина Николаевна.
Здравствуйте. Я хотела сказать по предыдущему. Я редко мне удается послушать, но вот я не могла, говорится, не ответить. Слышу, меня это очень занимает. Вот женщина, она представлена как христианка. Но меня всегда удивляет, когда люди говорят, сейчас жизнь хорошая, но это очень нечуткое, несочувственное отношение и совершенно, как говорится, неадекватное христианство. Ведь сейчас очень много людей живут очень плохо. Если представить, что человек там в регионе получает 5000, ему надо еще квартиру, надо жить, то есть одеваться, надо еще, если ребенок есть, да, если еще без отца он воспитывается, то вообще я не понимаю, как люди могут так бесчувственно говорить, сейчас стало хорошо, ну тебе хорошо, но ты можешь, как говорится, подумать, а другим-то как? Тем более христианке.
Спасибо, отвечает Мария Федичкина.
Я ни в коем случае не хотела никого обидеть, приношу извинения. Я не имела в виду, что сейчас всем стало хорошо жить. Я говорила о той тенденции, когда сейчас все вокруг нас, вся технология и психология развивается на том, чтобы, ну, чтобы вращаться вокруг человека и улучшать его жизнь. Я вовсе не имела в виду, что это уже наступило. Я говорила просто о мышлении.
Мария Владимировна, чего вы оправдываетесь? Переходите в наступление. А что значит хорошо по-христиански? Что значит хорошая супружеская жизнь? Чемодан, машина, дача? Обязательно иметь 50 тысяч долларов в месяц зарплату, чтобы считать свою жизнь хорошей? А как насчет первой заповеди блаженства? Там не про 50 тысяч, там про нищету.
Ну, я даже не понимаю этот вопрос. Хорошая, хорошая жизнь и хорошая супружеская жизнь?
Я имею в виду вот что. Сейчас у вас команда, насколько я понимаю, так на взлете, на старте. Но ведь рано или поздно, то есть фу-фу-фу, кризис пусть вас не затронет. Будем надеяться, что не будет никаких конфискаций имущества. Но ведь рано или поздно наступят хотя бы болезни. дай бог, доживете, вот, до тяжелых болезней, и вот они на вас наступят, и будут пытаться вас раздавить. Это совместимо с тем, чтобы вашу жизнь вы и тогда считали хорошей? Критерии хорошести.
Хорошая жизнь, когда тебя все равно понимают и ценят, но это все, наверное, кажется громкими словами какими-то, но имущество уходит, тело бренно, остается какое-то душевное и духовное общение, и даже когда мы или один из нас прикован в постели, а нам интересно разговаривать и что-то обсуждать, или понимать, или служить друг другу, это и есть хорошая супружеская жизнь.
Говорила Мария Федичкина. Напоминаю, вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную подготовке к браку. В лютеранской церкви, а в Америке сейчас и в православной, и в католической, есть такой обычай во время заключения брака произносить клятву. И по голливудским фильмам большинство, я думаю, слушателей эту клятву так или иначе знают. Обещаюсь быть верным тебе, значит, в болезни, и в здоровье, в бедности, и в богатстве. Оттуда только выпало, как ни странно, словосочетание «в чести и в бесчестии». Где-то за последние 100 лет выкинули. Мне кажется, что как раз христианская жизнь, она начинается с того, что мы видим, что Бог приходит к тем, кто в бесчестии, приходит к нам, к позорникам, к недостойным, и заключает с нами брак. Ну, так же и мы должны заключать брак с теми, кто нас любит. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет архивная наша программа об августовском путче, отрывки с передач, где его вспоминали.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими в посольство людьми оказались
безуспешными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».